Алексей Ильич, а нужно ли вообще сегодня человеку поступать в университет?
Начальное образование должно быть, конечно, у всех.
Когда читаешь книги, как запоминать оттуда самое главное?
Для того, чтобы что-то сохранилось, надо не только читать, но лучшее и наиболее ценное надо повторять.
С чего начать? Вот что почитать, что посмотреть?
Начать вместе читать Евангелие, послание. И объяснять.
А если человек сам в этом не разбирается, как он сможет это преподавать?
Когда мы говорим об образовании православном, то здесь прежде всего нужно смотреть именно на духовное образование.
Всех приветствую, с вами профессор Алексей Ильич Осипов и Роман Голованов. А поговорим мы сегодня об образовании, о главных проблемах, тонкостях и об образовании православном. Алексей Ильич, а нужно ли вообще сегодня человеку поступать в университет, учиться до 11 класса? Ведь можно, судя по нашей нынешней жизни, 4-6 классов, а дальше у тебя есть ТикТок. Ты можешь зарабатывать там. Деньги же, они все уже там вертятся, в этом криптомире. Тогда зачем мне сидеть на уроках, вот это вот все в себя впитывать, слушать скучных учителей, потом поступать в скучный университет, чтобы потом нигде не пригодился ни диплом, ни школьный аттестат?
Ну, в общем-то, в ваших словах очень много правды. Надо же понять, что все рождаются с различными способностями. Вот есть люди до того искусные, они в каких-нибудь в столярном, в каких-нибудь железках разных, в изобретательстве каком-то таком. Все действительно, есть философы, которые вот вечно это думают о всяких проблемах философского характера. Есть люди самой разной направленности, самые разные. Кто чем увлекается? Кто геологией, кто физиологией, а кто астрономией, кто чем? И я согласен, что правильное было бы отношение, когда родители, видя, какие способности у человека, туда и направляли. Но начальное образование должно быть, конечно, у всех. Но ведь вы знаете, мы же люди, мы подвержены очень многим влияниям и течениям. Надо, чтобы обязательно закончить университет, закончить институт, получить бумажку, как говорят. К сожалению, жизнь наша сейчас такова, что для многих без бумажки уже довольно затруднительно устроиться даже в жизни. Но, в общем-то, я согласен, что совсем не нужно всем вот то высшее образование, которое дает специализацию в каком-то очень узком направлении жизни. Именно узком. А вот самый широкий круг, начальное образование, я считаю, необходимо для всех.
А вот когда вы приходите на занятия, там, вот видите, сидят студенты на семинаре, у вас не бывает такой мысли, а вот зачем он сюда пришел? Вот что он тут делает? Ему бы в другое место идти сейчас. Зачем он тут просиживает штаны?
Нет, ну это с какой точки зрения ты говоришь? Ты говоришь, у нас ведь школа-то богословская. И я, конечно, понимаю, что далеко не каждый интересуется богословием, нуждается в нем, и нужно оно ему. Поскольку наша школа первой своей задачей имеет подготовку священнослужителей, поэтому здесь принимаются люди, ну, не только те, которые действительно могут стать богословами, но и все те, которые были бы священниками, способными отвечать на вопросы любого человека. Поэтому нравится ему, не нравится там догматическое богословие, но ему нужно это изучить, чтобы ответить. Но способности, ну, конечно, как и всегда, как и везде, в любом институте, они, конечно, разные.
А как выловить вот эти способности? На что заточен твой ребенок? Может быть, он в творческой профессии, а родитель убежден. Ну, папа там говорит, нужно идти тебе на инженера, на физику. А он в физике вообще не бум-бум. Как вот понять, вот даже родителям, уловить интересы ребенка?
Я лучше скажу, как, почему не понимают. Страсти родительские. Мой ребенок должен окончить МГУ, неважно что. Или еще что-нибудь. Не смотрят, желают. Желания побеждают разум. Вот это беда. вместо того, чтобы действительно посмотреть, к чему наиболее способен, и туда направить. Вот. У меня был переводчик, ну вот я ездил же много по загранице, он сам еврей или полуеврей. И он рассказывал, как его обучал отец. Отец, когда увидел, что у него большие способности к языкам, сказал ему так. Если ты по языкам иностранным получишь 4, я тебе порку. По прочим предметам меня это не интересует. Просто не интересует. Действительно, получился великолепный переводчик. Несколько языков. Он обеспечен в этом плане. И я понял, какой умница отец. Не стал требовать, чтобы ты на 5, на золотую медаль окончил. Там тогда еще 10 классов было. Не говорите дальше по институт опять. Нет, иньяс или что-то. Только это. Все. Во, пример. Вот это, я понимаю, подход. Молодчина.
Ну, можно тут и перегнуть, и отпугнуть. Поэтому особенно остро стоит вопрос о стулуме православной культуры в школе. Вот с таким предметом. Потому что, когда это звучит все очень здорово, что будем учить православию, а когда доходит до дела, а кто, например, в начальной школе будет этим заниматься? Вот я сам из учительской семьи понимаю эти проблемы, которые стоят. А если человек сам в этом не разбирается, как он сможет это преподавать? А не отпугнет ли наоборот на 10-20 километров от церкви человека, который там будут этим накачивать в детстве? Как вот тут быть? Воспитание и образование духовное давать в детстве?
Не смешивай, пожалуйста. Духовный с богословским. Совершенно разные вещи. Богословские школы совсем дают не духовное образование. В богословских школах можно получить богословское образование, не имея никакой духовности. Духовное образование могли получать в монастырях. Это я понимаю, потому что это совершенно разные вещи. Богословом можно стать, не веря в Бога. Совершенно не веря в Бога, можно стать прекрасным богословом. Знать можно, изучить богословие, историю церкви, все, и не верить ни в какого Бога. Поэтому, когда мы говорим об образовании православном, то здесь прежде всего нужно смотреть именно на духовное образование. Но в богословских школах оно, как правило, сводится к чему? К внешнему исполнению церковного ритуала. То есть посещение богослужений, чтение общее, молитва утренних, вечерних, когда положено исповедь, причащение, посещение богослужений, особенно закрытых учебных заведений. Меня иногда спрашивали, Алексей Ильич, а с какой стати вот нас заставляют молиться? Я говорю, вы ошибаетесь. Никто вас не заставляет молиться. Вы обязаны подчиняться дисциплине, и ходить на совершение, когда читает молитвы, на богослужение, говорят, это дисциплина. А молиться никто не заставил его. И вы стоите, неизвестно, где вы витаете в это время. Никто не может заставить. Одно дело – распорядок, дисциплина. Другое дело – духовная жизнь человека. Вот так. А как, вы говорите, увидеть ребенок, как он, к чему он способен? Надо посмотреть, а его тянет или нет. Один тот тянет, просто узнать, а что это такое, и прочее. То есть есть интерес к церковной жизни, к пониманию христианства, задает вопрос, а кто такой Бог, а зачем Бог, откуда Он, а что Он сделал, а как же, и так далее. У другого трава не расти. Ничего его абсолютно не интересует. Ни в коем случае такого тогда нельзя посылать или рекомендовать ему духовную семинарию, или богословскую школу. Зачем же это? Это насмешка. Тут уже родители должны смотреть и, соответственно, уже реагировать.
И тут очень важно, когда читаешь книги, когда читаешь какие-то доклады, как запоминать оттуда самое главное? Вот можете какие-то советы дать? Как усваивать знания? Вот прочитав книгу, послушав лекцию, выделить самое главное, чтобы это сохранилось в голове, а не выветрилось?
Ну, слушай, это уже слишком. Не могу дать такого совета. Для того, чтобы что-то сохранилось, надо не только читать, но лучшее и наиболее ценное надо повторять. Римляне говорили: «Repetitio est mater studiorum» – «повторение – мать учения». Но для этого надо повторять хорошие вещи. Вот, действительно, сколько святоотеческих высказываний есть просто ну, замечательных, удивительных. Вот вы о посте сейчас спрашивали, я хочу сказать. Вот, Исаак Сирин, например, писал с горечью, видя, «Тело они утомляют, а страсти в уме оставляют без внимания. Потому, – пишет он дальше, – и остаются ни с чем». О! Вот такие вот, что, такие вот, это одна фраза, что только стоит в отношении поста. Тело утомляет, а страсти в уме, в душе оставляют. И поэтому я не пискарика, как это, кто же это говорил, что пискарика он не съест, а человека живьем проглотит. О, вот так, представьте себе. И зависть, и ненависть, и доброжелательство, и осуждение, и тщеславие – это все ничего, это все не скоромное. А пискарика? Ну, что вы.
Алексей Ильич, а тогда к теме именно духовного образования в семинарии. Приходит очень много вопросов от маленьких там мальчиков, молодых ребят, от матерей. А вот как понять, кому становиться священником? Кому поступать в семинарию, кому не поступать? Это такой вопрос важный для многих.
Ни в коем случае нельзя в семинарию рекомендовать, посылать, и тем более настаивать, если у него нет никакого интереса к этой сфере жизни. Нельзя. Ни в коем случае. Потому что если это сделать, то потом мы смотрим, что получается. Его рукополагают, и он жрец, а не пастырь. Жрец что значит? Он все исполняет аккуратно, все как нужно. Все служит, все произносит проповеди и так далее. Но его абсолютно не интересует духовная сторона жизни. Вы знаете, что угрожает церкви и всем нам? Это полное отсутствие обучению молитве. Без молитвы нет религии. Без молитвы нет священника. Под молитвой подразумевается не вычитывание молитв, не совершение этих обрядовых вещей, а именно молитва внутри человека, молитва, которая совершается с вниманием и покаянием. Если этот будущий священник не учится молиться, то он и став священником не будет молиться. А тогда мы только и слышим критические возгласы, замечания, недоразумения в отношении, кто это батюшка или кто это, что это храм или фирма, монастырь или фирма. Понимаете, какие вещи-то? Возьмите, вот, например, святитель Филарет Московский, что писал. «Жалко мне смотреть, что монастыри, вместо того, чтобы стараться уединиться и пребывать подальше от всякой этой молвы, особенно мирской, зазывают паломников, привлекают паломников. Придите к нам. Говорит, что же остается от монашества? Во что превращается монастырь? Рекламу создают, говорят, приезжайте к нам. Святыни превращают во что? Как музейные, знаете, экспонаты. Представьте себе, ну хорошо, картины переносят какие-то музейные, понятно, а здесь мощи везут. Чудотворные иконы везут. Вы подумайте, во что же мы превращаем церковь? Монастырь, вместо того, чтобы насколько это можно закрыться и пребывать действительно в духовной жизни, превращается в какое-то туристическое место. Правда, называется паломничество. Вот тогда наступает беда. Потому что монашество невозможно без уединения. Монашество невозможно без молитвы. И мы все прекрасно знаем, как мы можем молиться, когда народу полно, когда дел полно всякой всячины. И тогда монастыри внешне, ой, какие храмы, ой, какая дисциплина, ой, какой порядок. А где же молитва? Игнатий Валентинов писал, вот есть тут два, говорит, монастыря, очень благоустроенные монастыри, женские, но в них никакой духовной жизни нет. Все внешность одна. Исполнение богослужений, исполнение послушаний и все. Вот у меня Арсения Сибрякова. И монашки говорят, что вы говорите, почему вы недовольны? Мы посещаем все богослужения, мы исполняем все послушания, мы совершаем все молитвы положенные. Да, мы делаем все, что нужно. А что вы еще хотите от нас? А она, игумня Арсения, в ужасе. Святитель Феофан по этому поводу очень сильно сказал: «И часы исправные хорошо ходят, но кто в них скажет, что есть жизнь? Но кто скажет, что в них есть жизнь? А все исправно». Так, оказывается, может быть и в монастыре. Превратить монастырь, вот этот центр паломничества, да, еще до революции началось, всякие эти скиты или подворья. Представьте, он, Иоанн Валаамский, пишет: «Боже мой, меня послали в это подворье, в Питер. И я увидел, как он вредит монашеской жизни. Он все разрушает. Там же постоянно люди, постоянное общение. Какое же тут монашество?» Он прям писал с горестью. Вот эти подворья в центрах, причем каких. А почему там делают? Их подворья. Храмы есть, все есть. Почему делают? Деньга для монастыря идет. Больше ничего. Храмы есть, духовенство есть, все есть. Зачем же подворье? Зачем ты монастырь там открываешь подворье? В чем дело? Деньги. Вот беда. Когда монастыри, если превращаются в туристические центры, и главное, не жизнь, на которые пошли. Потому что монах идет, отрекаясь от всего, отречение от этих всех вещей. Он в себя погружается. Монос – один. Один в себе, то есть один. Тогда что такое? Духовная жизнь исчезает. Исчезает. И Игнатий Валентинов, в частности, пишет о том, что происходило. Он был благочинным во многих монастырях. С горечью и содроганием пишет, что происходило.
Алексей Ильич, вы сейчас сказали про чудотворные иконы, про то, как привозят мощи, но тут тоже дело и веры, и образования человека. Вот есть знание, а есть вера. Как сочетаются эти два понятия внутри человека?
Нет, я думаю, что если мы понимали, что духовная жизнь состоит не в том, чтобы человек, увидев чудотворную икону, начал кланяться, он, конечно, будет кланяться. И говорить, чтобы у него головка не болела, чтобы брат хорошо устроился, чтобы муж не пьянствовал и так далее. Разве в этом состоит наша христианская жизнь? Конечно, нет. Без научения молитве, правильной именно, которая совершается с вниманием, благоговением и покаянием, да, а особенно без ухода монашествующих от мирской жизни, то никакого монашества быть не может. Что мы видим, произошло до революции. Сама революция явилась результатом утраты духовной жизни. Вот, оказывается, что происходит. И это, конечно, беда. Не дай Бог, чтобы это повторилось.
Алексей Ильич, а образование для мирян, именно духовное, богословское, может быть, вот эти даже первые шаги закона Божьего. С чего начать? Вот что почитать, что посмотреть?
Богословское образование или духовное?
Давайте по богословскому образованию. Давайте начнем с богословского образования. Для мирян. С чего начать? Вот эти первые шаги.
Мне кажется, первые и необходимые, что могли бы дать уже родители, это начать вместе читать Евангелие, послание и объяснять. А для того, чтобы объяснять, родители должны сами познакомиться, как понимать эти вещи. То есть читать толкование на Евангелие, на послание. То есть родители должны сами жить этим. Тогда они смогут детям своим давать разумные ответы. Тогда и увидят, как воспитывается ребенок и к чему у него душа лежит. Может быть, пойдет он богословское образование получать, может быть, светское. Это не важно. Это как у кого, кто как, что называется, устроен. Но от родителей зависит начальное богословское и духовное образование ребенка. От родителей.
А духовное образование с чего начинать?
Какая-то должна быть дисциплина религиозной жизни. Начинать с чего? С приучения к молитве. Начиная с самых кратких молитв, но при этом приучение не к тому, чтобы просто запоминать и вычитывать, как попугай, а уже приучать постепенно, говорить, что без внимания нельзя. Ты учти внимательно только говори. Вот ты просишь, Господи, помилуй меня, вот то-то. С вниманием надо, не рассеиваясь. Начинать с приучения к молитве. Начинать к некоторому воздержанию. Вот я помню, моя мама рассказывала, как она у своей мамы, да, то есть у моей бабушки, просила постом молочка, а мама ей отвечает. А вот батюшка придет и скажет, покажи язычок, и увидит, что ты молоко ела. Что тогда? Она говорит, ой, испугал. Нет, а представьте себе. У нас сейчас в отношении детей не знают никакого воздержания. Вы знаете, очень важен принцип сам приучить человека бороться со своими желаниями. Это очень важно. И здесь все нужно разумно, конечно, и к питанию ребенка все, но обязательно в чем-то воздержание должно быть. Вы знаете, как это воспитывает волю? Волю воспитывает у ребенка и духовную силу бороться со своими желаниями.
Алексей Ильич, а вот все теперь уже после нашего разговора смотрю на все происходящее там в минувшие месяцы, годы про вирусы, когда это было. Люди же выдумывали самые разные теории, выдумывали самые разные повороты. Это все от чего? От того, что образования нет?
Да. Нет никакого даже богословского образования, совершенно верно. И, следовательно, наши батюшки чего-то не говорят на проповедях. Представляете, очень печально, когда выходит и расписывает о такой-то чудотворной иконе, о таком-то монастыре, что там было, об Афоне или других все. Не знают подчас элементарных вещей. Вот литургия идет, милость мира, евхаристический канон. Тебе поем, все стоят, как столбы. То здесь хотя бы, когда тебе поем, земной поклон же надо сделать. Даже этого не объявят. Вы представьте себе. Я в одном храме протодиакону говорю, громко говорите, когда там происходит уже приложение святых даров, трижды аминь, громко скажите на весь храм. Он стал говорить, люди стали падать вниз. Уже понимаешь, что здесь что-то произошло. Даже хотя бы простые вещи. Тебе поем, земной поклон. Христос же здесь уже, а не хлеб и вино. Вот в чем дело-то. К сожалению, мы много рассказываем всяких, простите, сказочек подчас, да, а не говорим о том, как молиться. Без молитвы нет религии. Как относиться к нашим так называемым добрым делам? Что такое грех? Что это рана, а не что-нибудь нарушение Бога, за которое Бог накажет? Не Бог, оказывается, наказывает, а мы себя наказываем, прыгая с пятого этажа. Объяснять же надо. Люди не знают этого. Кто виноват? Во-первых, богословы, которые, значит, на лекциях не говорят об этом. Во-вторых, батюшки, которые или не получили этих знаний, или для них эти знания ничего не значат.
Алексей Ильич, ну бывает же горе от ума, когда возникали ереси, такие разные богословские именно повороты, они же были придуманы не глупыми людьми, а порой даже очень умными, одаренными, талантливыми.
Дело вот в чем, что кроме ума еще нужно сердце. Вот в чем дело. И если когда в сердце мы видим тщеславие господствует, гордыня, разные честолюбие и так далее – то тогда что? Беда, когда ум становится слугой страстей. Ум должен господствовать и руководить. А вместо этого ум становится мальчиком на побегушках. Тогда и начинаются разные вот эти сочинения и разные ереси. Необходимо, оказывается, что не просто иметь ум, но нужно еще понимание основ духовной жизни. Борьба со страстями необходима. То есть борьба со страстями звучит как-то «ой-ой, ну хорошо». Нужно понуждение к жизни по заповедям евангельским. Сказал Христос: «Не судите, да не судимы будете». Сказано, сказано. Всюду опять мы сводим все к духовной жизни. Без нее все наше это богословие ничего не стоит. Оно теряет весь смысл. Я же говорю, бесы все это знают, все богословие. И что проку? И остаются ими. Да, вот поэтому необходимо знать основы духовной жизни. Каково отношение духовного мира к человеку и человека к духовному миру. А то вот видите, говорят, это бес попутал.
А он не попутал?
А на самом деле, оказывается, не бес попутал, а ты протянул руку бесу. Ты знаешь, обманывать нельзя, а ты знаешь прекрасно и прям врешь. О, тут бес, пожалуйста, мы с тобой друзья. Закадычные друзья. Ведь учение православное какое? Дьявол не может прикоснуться к человеку ни на одну йоту без воли человека. Так что мы сами себя отдаем в рабство ему. Вот, оказывается, это очень важно знать.
Алексей Ильич, благодарю за разговор. Профессор Алексей Ильич Осипов, Роман Голованов. Спасибо, что смотрели нас. Увидимся на следующей неделе.